или что-то похожее, и я мгновенно узнал старый жреческий. Эти нарочито долгие гласные и звучащие как шорох «х». Если однажды слышал, ни с чем не перепутаешь. Но смысла сказанного он, конечно, не понял, потому что забыл, как почти все остальное. Впрочем, скорее всего, никогда и не знал. Когда учился, считал старый жреческий самым бесполезным предметом. На нем сейчас никто не разговаривает, и текстов практически не осталось. А те, что все-таки сохранились, давным-давно переведены. Короче, на старый жреческий он забил. Благо, строго спрашивали только с филологов. А зачет потом получил автоматом, написав реферат. Вспомнить все это, включая удачно подобранный, вычурный старомодный шрифт реферата, прямо сейчас, на другой стороне, в кофейне, а не дома, на берегу зыбкого моря, даже не на мосту над рекой, было здорово. Как всякое отвоеванное у забвения воспоминание, оно привело его в состояние эйфории. Это единственное разумное объяснение, почему Эдо не стал приставать к гадалке с расспросами, а послал ей воздушный поцелуй и выскочил из кофевана, повторяя про себя, чтобы выучить и спросить при случае Ханну Лору, что это значит. «А-эо-хас, а-эо-хас». Не шел, а бежал в припрыжку. Был так счастлив, что совсем не запыхался, хотя улица в этом месте вела круто вверх. Зачем-то пришел к Бернардинскому кладбищу, где ему ничего не было нужно. Впрочем, для уроженцев этой стороны Бернардинское кладбище в каком-то смысле мемориальное место. Когда кто-то из наших теряется на другой стороне, забывает себя и получает взамен иную судьбу, в этой фальшивой судьбе буквально у всех, кого удалось расспросить, родители и бабки с дедами, значатся похороненными именно на Бернардинском кладбище. И многие рассказывают, как, приехав в Вильнюс, навещали якобы родные могилы. Что характерно, нашли. Причем после их возвращения на эту сторону, когда ложные воспоминания утратили власть, надгробные камни с именами фальшивых родителей не исчезли, остались где были, надо думать, навек. Это, наверное, одна из самых курьезных загадок другой стороны, думал профессор Эдо Ланг, атакуя грушевое дерево, росшее буквально в десятки метров от центрального входа на Бернардинское кладбище. Груши на нем были мелкие, твердые, но при этом такие вкусные, хоть селись под этим деревом до зимы. «Получается», — думал он, вламываясь в соседний малинник, где росли крупные спелые ягоды, «на рынке таких сейчас уже не найдешь», что вымышленные могилы фальшивой родни на другой стороне, появившись однажды, остаются с нами по обе стороны жизни и парадоксальным образом уравновешивают невозможность традиционных кладбищ у нас, где мертвецы исчезают бесследно. «Ох, ничего себе тема наметилась! Без пол-литра не разберешься», — смеялся Эдо, набивая рот спелой малиной. Да и с ней совершенно не факт. Объевшись малиной, набив карманы сладкими грушами, зачем-то долго бродил по Бернардинскому кладбищу. Просто так, не с какой-то конкретной целью. У него-то здесь не было даже вымышленных могил. Согласно легенде, вернее ложной памяти, появившейся на другой стороне, и до сих пор, невзирая на понимание настоящего положения дел, ощущавшейся подлинной биографией, он приехал в Берлин еще подростком, с родителями, по программе возвращения этнических немцев, и уже там, годы спустя, осиротел. Никогда не ходил на кладбище, не видел в этом никакого смысла. Что там делать? Кому от этого станет легче? Зачем? А теперь думал, что при случае надо будет обязательно смотаться в Берлин и сходить проверить, что в Берлине творится с могилами вымышленных предков. Существуют они в реальности или нет? Вот, кстати, думал Эдо, спускаясь по скользкому, местами довольно крутому склону холма вниз, к реке. В Берлин, не в Берлин, а смотаться куда-нибудь — тема. Я уже сколько, неделю, да чуть ли не две, точно знаю, что спокойно могу выезжать из граничного города хоть каждый день. И чего? Где мои вожделенные 100 билетов во все концы сразу? Ну, я и тормоз. Раньше не был таким. Внизу, у самой ограды, нашел скамейку, чуть влажную после прошедшего ночью дождя. Сел, достал телефон, зашел на сайт поиска и продажи авиабилетов. И особо даже не вчитываясь, куда и когда ему предлагают лететь, купил несколько первых попавшихся спецпредложений. Действительно очень дешевых. Почему бы и нет? Тоже своего рода лотерея. Как была с поездами. Только можно не ходить на вокзал, а обеспечить себя на полгода вперед приключениями, сидя у подножья кладбищенского холма. Уже оплатив билеты, вспомнил кое-что про выпавшую ему гексаграмму Вэйдзи. И тут же, не откладывая, проверил, загуглив ее в переводе Щуцкого. «Ну точно. Вторым пунктом идет призыв «Затормози свои колеса». «Слушаю и повинуюсь», — ухмыльнулся Эдо. «Переходим на крылья. Колеса затормозил». прочитал любимый фрагмент комментария к этой части. В то время, когда человек проходит через хаос, единственное, на чем он может держаться, это на самом себе. Ибо в хаосе не на что положиться. Ну да. А как еще? Как? Спрятал телефон в карман и с неприязнью уставился на высокую ограду, отделявшую кладбищенскую территорию от идущей вдоль реки пешеходной тропы. Перелезть? Да, можно, конечно, дурное дело нехитрое, но как же сейчас неохота карабкаться, цепляясь за железные прутья долгополым пальто. И вдруг заметил чуть в стороне калитку, не нараспашку, но явственно приоткрыта. «Если это не добрый знак», — торжествующе заключил Эдо, «то вообще непонятно, что тогда он». Вернулся в центр счастливым и, несмотря на груши с малиной, очень голодным. Вроде никуда не спешил, но тратить время на еду за столом в ресторане, пока еще что-то там принесут, было жаль. Купил два пирожка с курицей и с грибами и ел их одновременно, откусывая по очереди. Так вкуснее, ну и просто смешно. Свернул к галерее, где еще шла выставка Зорана. Не случайно, конечно, здесь оказался, нарочно пришел. Галерея была закрыта. Все музеи и галереи почему-то закрываются рано, после 6 вечера, любителям искусства только и остается водку с горе пить. Ладно, здесь хотя бы окна большие, через них примерно 2/3 выставки худо-бедно можно разглядеть. Долго стоял, прижавшись носом к стеклу, думал, все-таки очень крутой художник, отлично ему нынче живется на этой стороне, даже завидно. Нет, на самом деле не завидно, но теоретически могло бы быть. Оставить его, что ли, в покое? Ну правда, чего человека дергать? Хорошо же ему. Но потом, конечно, подумал, если бы судьбу можно было выбирать и заказывать, хотел бы я на месте этого Зорана, чтобы меня оставили в покое. И только не надо выкручиваться. Типа, это все-таки я. Он еще круче. Ладно, круче, не круче. Глупая постановка вопроса. Он офигенный, без всяких сравнений. И судьба примерно такая же долбанутая феечка, как моя. Так задумался, что когда на него с разбегу налетел человек и завопил... «Я твою визитку посеял, и вдруг ты навстречу! Ура!» Сперва не понял, что происходит, потом узнал Блетти Блисса и первым делом подумал. «Я что, на эту сторону провалился нечаянно? Теперь таким способом буду домой попадать?» На радостях аж в глазах потемнело, но потом, конечно, сообразил, что никто никуда не провалился. Просто Блетти Блисс целыми днями торчит на другой стороне. Старался скрыть разочарование, но Блетти Блисс все равно спросил. «Я настолько не вовремя. Дай визитку, и я отстану. Завтра позвоню, или когда сам скажешь, прости». Эдо отрицательно помотал головой. «Еще как вовремя, то есть даже позже, чем надо. Я же до сих пор не знаю, чем у вас тогда прогулка закончилась. Решил, что раз ты не звонишь, а ребята из Кариного отдела до сих пор не устроили мне темную, значит, скорее всего, все у вас хорошо». «Хорошо, не то слово», — подтвердил Эдгар. «Я на следующий день хотел позвонить, но оказалось, что твоя визитка непонятно куда подевалась, а я номер так и не переписал. Несколько раз специально заходил на маяк к Тони Куртейну, но тебя не застал. Наконец догадался посмотреть расписание твоих лекций. Завтра как раз собирался тебя ловить. Но, видишь, поймал сегодня, сам себя обогнал. Слушай, а сейчас точно нормально? А то так перекосило тебя». «Да просто когда тебя увидел, решил, что на этой стороне оказался», — признался Эдо. «И типа теперь так будет постоянно случаться. Раскатал губу до самого горизонта. А перекосило это, когда обратно ее закатал».
«Ясно», — сочувственно сказал тот. «С другой стороны, может, и хорошо. Я бы тоже не отказался туда-сюда легко одним шагом скакать. Но вот так, ни с того ни с сего, бесконтрольно, наверное, все-таки лучше не надо. Бывают, знаешь, такие моменты, когда это совсем не с руки».
Эдо почти невольно представил себе, что это могут быть за моменты, и рассмеялся. «Ты прав. Спасибо. Вот теперь действительно попустило. Долой неконтролируемые чудеса. Пошли где-то сядем, да хоть в угловой кофейне. Они, насколько я помню, вполне ничего».
6 часов, — сказал Блетти Блисс,
когда они уселись на деревянные стулья, и повторил.
6 часов, прикинь?»
Эдо сразу понял, о чем речь. «Хороший срок», — кивнул он. «Не 3, даже не 4. 6 — это уже вполне можно жить».
На самом деле, Нинка даже через 6 часов была в полном порядке. Ни намека на прозрачность. Хотя я, как ты понимаешь, следил внимательно. Каждые 5 минут руки на свет смотрел. В конце концов, просто нервы не выдержали. Увел ее домой. Теперь страшно себя ругаю. Думаю, может, она могла там остаться. Вообще, навсегда. Вроде когда эта сторона чужаков принимает, они сразу вспоминают, как якобы с детства всегда тут жили. А Нинка ничего такого не вспомнила.